Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 29 студзеня.
Плюс 10 тысяч працаўнікоў. Няўжо ў Беларусі зменшылася колькасць вакансій?
І на сегодняшний дзень там чуць менее 160 тысяч вакансій свабодна.
Ці прислухається Євросоюз до Марії Колесніковой?
Ти можеш убедити кого-то, що твоя стратегія правильна, але ти не можеш убедити його, там, твоєго собеседника, беспокоїтися о твоїх інтересах більше, ніж о його інтересах.
Час заканчивается. Ці ударить США по Ірані?
Наземного точно ніхто, даже не думає. От страну такої гігантської по площаді, да ще 92 мільйона населення, влізати туди з війною наземною, Ніхто не полезет разу.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Згодны был стату, у снежні 25 года у беларускай эканоміцы было занята 4 164 200 чалавек. І ў параўнанні з лістападам колькасць вырасла на 10 000 чалавек.
Пра што сведчыць гэтая лічба? Адкуль узяліся гэтыя людзі? Што адбываецца на рынку працы і ці можна казаць пра станоўчыя зрухі, якія тычацца банка вакансій?
Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
Откуда-то уволились и устроились на работу, да. Действительно, там сейчас интересные происходят события на рынке труда. Вот вы озвучили количество занятых в экономике. Есть еще другие показатели. Это количество свободных вакансий, которые, условно, еще там летом в июне месяце были более 200 тысяч, порядка 215 тысяч. И на сегодняшний день там чуть менее 160 тысяч вакансий свободных, которые вроде якобы, да, казалось бы, так что, позанимали все эти места вакантные, да, сколько их там получается, больше 60 тысяч мест заняли. На самом деле, если мы посмотрим по статистике по занятым, за весь этот период больше стало в экономике на 30 тысяч человек приблизительно, да, там, если смотреть с лета, с июня месяца. Тут несколько факторов. Во-первых, экономика Беларуси, она сокращается в объемах. Есть проблемы на российском рынке, которые я озвучила, да, в рамках обсуждения Китая. Есть проблемы с производством на другие рынки. Есть проблемы с загруженностью производственных мощностей. Есть проблемы с выполнением оборонных заказов для России, в том числе по цене, я имею в виду, и, соответственно, возможности выплачивать более высокую зарплату или набирать большее количество людей. И все эти проблемы выливаются в то, что свободных вакансий становится меньше на рынке труда. С другой стороны, бизнес, как и государственные предприятия, сталкиваются с более тяжелой проблемой. Они вынуждены работать все еще в формате дефицита кадров и принимать на работу людей с, скажем так, с менее подходящей квалификацией, но за большие деньги, за большую зарплату, ввиду отсутствия выбора. И поэтому как раз-таки мы в том числе можем наблюдать, что у нас растет количество занятых в экономике населения. Мы можем наблюдать еще одни показатели по выдаче видов на жительство. Там тоже у нас существенный прирост за последние полгода. Цифры сейчас не буду озвучивать, то, что не помню точные, но там было порядка рост на почти на 30% прирост, да, по сравнению с первой половиной года выдачи видов на жительство иммигрантам. Поэтому тут можно еще предположить, что кто-то все-таки приезжает, занимает какие-то рабочие места. Это, конечно, не 150 тысяч пакистанцев, которых нам обещали, но кто-то все-таки едет и занимает эти рабочие места. В целом ситуация такая. Количество рабочих мест свободных будет сокращаться. И есть еще большая проблема, что у нас несоответствие, скажем так, как тех средств, которые необходимы для минимального уровня жизни в Беларуси, и той зарплаты, которая предлагается на рынке труда на сегодняшний день. Если мы посмотрим на средний уровень зарплаты по стране, у нас 3112, по-моему, 3112 рублей. По Минску более 4000, не угнаться за этой зарплатой, хочется сказать. А предлагается, если мы посмотрим на любой сайт с вакансиями, там Працабай, Работабай, Республиканский банк вакансий, там средние зарплаты 2000-2500, причем это по квалифицированным специальностям, инженеры, экономисты, бухгалтера и так далее. А более высокие зарплаты предлагаются только там в финансовых структурах, страховых структурах, и то на более высоких позициях, то есть на позициях менеджера. И, соответственно, когда нам чиновники рассказывают про зарплаты средние по стране на уровне 3112, а вакансий таких нету с такими зарплатами, и, в принципе, 3112 рублей — это, опять же, не та сумма, на которую можно жить условно. Ну, может быть, если человек один живет, снимает себе какую-то однокомнатную квартиру или имеет в собственности жилье, ему будет хватать оплачивать коммунальные, покупать продукты и иметь что-то там, кроме еды и оплаты коммунальных, там, сходить в театр, купить себе одежду. Но когда мы говорим про семьи, которые обладают такими доходами и неволе, или когда мы говорим про людей, которые не имеют собственного жилья или обязаны платить ипотеку, то, конечно же, этой суммы совершенно не хватает на то, чтобы жить, ну, просто нормально жить внутри Беларуси. Ну и видя такие вакансии по 2400, да, по 2000 зарплаты, хочется спросить, а кого вы собираетесь туда нанимать? Люди не идут просто на такие зарплаты. Ну, а есть те, конечно, кто идут, кто без выбора, кто вынужден работать хотя бы на таких работах, особенно это касается людей в регионе, где есть меньше возможностей трудоустроиться, то, ну да, идут работать. Но, к сожалению, это всегда приводит к тому, что рано или поздно люди уходят с такой работы, то есть это так, происходит текучка кадров, и тогда мы видим волну притока свободных вакансий или оттока вакансий на рынке труда.
Алиса не знает, что происходит. Оптимизация на рабочих местах, сокращают ставки, и все норм, всех хватает, ну, мается на вазе працовных рук.
Ну да, оптимизация на рабочих местах, а что это значит? Я знаю как раз-таки, что это происходит. Это как раз-таки в том числе является почему причиной, почему у нас количество вакансий сокращается. На многих предприятиях стали делать так. Человек выводит на 1,5 ставки работать, либо навешивают на него обязательства другого сотрудника, но при этом дают ему надбавку там, 200 рублей, либо там, еще меньше, и не платят полную зарплату, да, дополнительную, как за второго человека. Но при этом задачи все выполняются. Вот эта оптимизация, она давным-давно существовала у медиков, да, в системе образования, сейчас дошла до промышленности, до производств. В принципе, я как раз-таки знаю, что происходит. Да. Я общаюсь с людьми, кто живет в Беларуси, кто работает на предприятиях. И, ну, на самом деле тут сложно сказать, сложно утверждать, что вот то именно так происходит абсолютно на всех предприятиях. Потому что в Беларуси сейчас очень сильное разделение. Есть предприятия, которые работают на российский ВПК, там есть заказы, и там люди работают и выходят в две смены работать. И зарплаты у них действительно там по 3,5, по 4 тысячи рублей белорусских. А есть предприятия, у которых вообще для них рынки сбыта их товаров просто-напросто закрыты. Они не работают на ВПК, они производят обычные гражданские товары, и они сталкиваются с серьезными проблемами. И там не то что оптимизация, там сокращают фактически людей под предлогами там, идеологическими, под предлогами предпенсионного возраста, чего угодно, да, просто сокращают количество штатных сотрудников. Поэтому предприятию рознь, разные ситуации на предприятиях, но в целом ситуация по экономике, она свидетельствует о том, что количество рабочих мест свободных в том числе будет сокращаться, потому что будут сокращаться объемы экономики.
Летась беларусы некепска зарабляли, и экономисты связывали высокие заробки у тым лику с дефицитом працоўных рук. А что теперь? Протягивая Алиса Рыжиченко.
Ну, действительно, вот такая ситуация. То есть начальник получает 10 тысяч зарплату, работник получает 1500 зарплату. В среднем получается, да, больше 5 тысяч зарплата. Поэтому вот эти средние показатели по стране и то, о чем говорили чиновники, обещали чиновники, они же все время поднимают уровень, номинальный уровень зарплаты, повышают его. Но это все равно никак не улучшает жизнь многих белорусов. Лучше смотреть на медианную зарплату. Да? Она более отражает реальность на сегодняшний день. И последние данные по медианной зарплате, по-моему, в ноябре выходили. Они показывают, что более половины населения имеет доходов менее 2000 белорусских рублей. Это до вычета налогов. Вот это более реальная картина, потому что люди, которые живут не в столице, а в регионах, они не видели такой зарплаты в 4000 рублей белорусских. Ну, просто негде так работать. Инженеры на Нафтане получают по 2800, под, ну, максимум 3000. Это люди, которые работают уже десятилетиями, к ним никаких претензий с идеологической стороны нету и так далее. И то, то есть не всегда получают такие деньги. Так это нефтяное производство, да, нефтеперерабатывающий завод. Поэтому говорить о том, что ну, где же эти шаленые деньги, да нету и никогда не было этих шаленых денег. Зарабатывает, да, небольшая часть людей, которые ведут частный бизнес, и то до определенного масштаба. Ну, как бы на уровне Беларуси это хорошие доходы. Если это сравнивать, допустим, с европейским уровнем, ну, это абсолютно средние доходы, да, и нельзя назвать этих людей там богатыми или сверхбогатыми. А вот как раз-таки еще половина людей, они находятся, ну, не за чертой бедности, но средним уровнем их тоже не назовешь.
Ну, принамсі, затое на пенсію можна будзе нормально пажыць. Паднялі ж, вот, що, вот, што адбываецца? Можна радавацца за пенсіянераў?
Ой, ну вот как за них радоваться? На сегодняшний день, да, объявили, что будет повышение на 14% пенсии, да, что и пенсии будут в районе там 1150 рублей, средняя пенсия. А на сегодняшний день средняя пенсия 970 рублей. Опять же, не все имеют такую пенсию, да, вот опять средняя температура по больнице. Военные получают пенсию в размере 3000 белорусских рублей, ветеран труда, который работал всю жизнь, там, больше 30 лет на государственных предприятиях промышленных, получает пенсию 800 рублей. Среднюю мы имеем то, что имеем, да, почти 2000 рублей. Поэтому тут очень сложно говорить, можно ли порадоваться за пенсионеров. Конечно, стоит радоваться, что им, ну, хоть на какую-то сумму повышают эту пенсию, потому что цены растут просто по-сумасшедшему. Если мы посмотрим, конечно, мы не будем смотреть, вернее, на официальные показатели по статистике там, по инфляции, потому что они совершенно не отражают реальность. Там, да? У нас инфляция рассчитывается по определенным видам товаров, которые входят в определенную корзину, но не факт, что... Но, к сожалению, те товары, которые достаточно высоко пользуются спросом у тех же пенсионеров, не входят в эту потребительскую корзину. Я уже не говорю про лекарства, про стоимость лекарств, которые пенсионеры вынуждены оплачивать самостоятельно со своей пенсии. И я как раз-таки чаще слышу истории про пенсионеров, когда ну, заплатил коммуналку, купил лекарства и все, и на еду даже не осталось этих денег. Хотя среднюю, хотя пенсию получает там по 800, по 900 рублей. И вот это более реальная картина, которая описывает ситуацию в Беларуси. Беларуси с пенсионерами. Но это, конечно, плачевная ситуация, и вот там власти все пытаются вывести среднюю пенсию на 40% от средней зарплаты. Ну так это сколько у нас получится? Сейчас за средней зарплатой не угонишься, они никогда не догонят пенсию эту среднюю зарплату. Поэтому это даже меньше 40%, и если мы сравниваем это с соседними странами, это, конечно, очень печальный уровень. Я, конечно, не беру Украину в расчет или Россию, но, допустим, если мы берем западные страны, Польшу, Литву, Латвию, в Польше, например, минимальный уровень пенсии – это 420 евро, даже чуть больше. В Беларуси минимальный уровень пенсии при минимальном стаже – это 527 рублей белорусских. Это там чуть меньше 150 евро. Но есть разница 150 и 420 евро. Вот соседние страны. Поэтому при этом в Польше многие товары стоят намного дешевле, которыми пользуются пенсионеры, да, и лекарства продаются со скидкой, либо вообще выдаются бесплатно, если тебе выписывает это врач пенсионерам. И, конечно, это нельзя сопоставить уровень жизни пенсионеров, допустим, в Польше, хотя и там есть возмущение, и много людей говорят о том, что у них низкие пенсии для уровня Польши. Но если сравнивать с Беларусью, то, конечно, это несопоставимые цифры.
Дякую, великие представницы по экономике и финансах Объединенного переходного кабинета, нашей шановной спадарине Алисе Рыжиченко.
Дякую, Дмитрий. Живе вечно. До побачення.
Далей у программе «Евразум».
Чи прислухается Евросоюз до Марии Колесниковой?
Ты можешь убедить кого-то, что твоя стратегия правильная, но ты не можешь убедить его, там, твоего собеседника, беспокоиться о твоих интересах больше, чем о его интересах.
Час заканчивается. Ти удары США по Иране.
Наземного точно никто, даже не думает. Вот страну такой гигантской по площади, да еще 92 миллиона населения, влезать туда с войной наземной, никто не полезет сразу.
Встретимся после новинок спорту.
На Еврорадио новини спорту. Арина Сабаленко выйшла ў фінал адкрытага чэмпіянату Аўстраліі. У паўфінале першая ракетка свету упэўнена перамагла ўкраінку Эліну Світаліну 6-2, 6-3. Беларуска на працягу ўсяго матчу дамінавала ў атацы, вызначылася магутным форхэндам і надзейна гуляла на падачы. Паядынак на цэнтральным корце доўжыўся 1 гадзіну 16 хвілін. Гэта чацвёрты запар фінал беларускі. Саперніцай Сабаленкі ў фінале стала прадстаўніца Казахстана Алена Рыбакіна. Раней Сабаленка перамагала на Australian Open у 2024 і 2023 годах. Футбольны арбітр Амін Куркхелі упэўнены, што па якасці судзейства Беларусь не адстае ад Еўропы. Айчынныя арбітры, на яго думку, дастаткова моцныя. А вось у плане выкарыстання ВАР адставанне ёсць. Ён падкрэсліў, што для руху на больш высокі ўзровень такую сістэму неабходна ўкараняць. Пры гэтым большасць стадыёнаў вышэйшай лігі ўжо гатовыя да працы з ВАР або яго палегчанай версіяй. Куркхелі лічыць, што ВАР можа зніжаць эмоцыі ў футболе, але назваў справядлівасць галоўным аргументам на карысць гэтай сістэмы. Брамнік лісабонскай Бенфікі Анатолі Трубін вызначыўся забітым голам у матчы Лігі чэмпіёнаў супраць мадрыдскага Рэяла. 24-гадовы ўкраінскі галкіпер забіў на 90-й хвіліне з дададзеным часам, устанавіўшы канчатковы лік 4-2 на карысць Бенфікі. Трубін дакладна прабіў галавой пасля навесу Фредерыка Эрснеса. Гэты гол дапамог партугальскаму клубу падняцца на 24-е месца ў агульнай табліцы Лігі чэмпіёнаў і выйсці ў плэй-оф. Бенфіка апярэдзіла Марсель дзякуючы лепшай розніцы мячоў. Беларускі паўабаронца Кайрата Валерый Грамыка адзначыўся галявой перадачай у матчы Лігі чэмпіёнаў супраць лонданскага Арсенала. Сустрэча завершылася перамогай англійскага клуба 3-2. Грамыка асіставаў бразільцу Рэкардынью на 93-й хвіліне. Аднак гэты гол не выратаваў каманду ад паразы. Па выніках агульнага этапу Лігі чэмпіёнаў Арсенал заняў першае месца з 24 ачкамі. Кайрат фінішаваў апошнім, 36-м, набраўшы толькі адно ачко. У гэтым розыгрышы турніру Валерый Грамыка згуляў ва ўсіх 8 матчах. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Марыя Калеснікава робіць заявы пра дыялог Брусэля і Мінска не абавязкова, таму што верыць, што Лукашэнка можа спыніць рэпрэсіі. Яна спрабуе дагрукацца да памяркоўнай аўдыторыі, якую камандзе Віктара Бабарэкі атрымалася мабілізаваць у 2020 годзе. Так мяркуе палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Да таго ж, кажа эксперт, каманда Бабарэкі такім чынам прапаноўвае новы палітычны праект перамен міжнароднай супольнасці. Аднак наколькі ён дзеяздольны?
Пра гэта Артём Шрайбман паразважаў на YouTube-канале выдання «Зеркала».
Я согласен, что многие из проблем, которые там очень волнуют тех, у кого есть родственники политзаключенные, родственники политэмигранты, да, они в меньшей степени волнуют вот, медианного белоруса из той группы, которая обращается к Колесникову. Но при этом даже эти люди не могут не замечать изменений, они не могут не замечать закрытых границ, они не могут не замечать то, что у кого-то, либо у них, либо у кого-то из их родных родственники были вынуждены уехать. Они не могут не замечать того, что страна стала намного более изолирована, ассортимент товаров явно изменился в сторону Востока, возможности путешествовать тоже явно увеличились в сторону, там, перенаправились на Восток. Это, конечно же, не касается 100% людей. А чиновники и бизнес не могут не замечать, что изменился даже по сравнению с лукашенковскими временами там, до 2020 года, изменился планка беспредела, которую себе позволяют силовики в отношениях с людьми. И с бизнесами и так далее. Все это касается, если вот взять, посмотреть совокупности на все эти побочные или какие-то такие незапланированные, возможно, следствия репрессий и того, что произошло после 2020 года, то они касаются куда большего числа людей, они касаются миллионов белорусов. И я думаю, что здесь в этом смысле группа затронутых вот этим политическим кризисом по факту, да, и его всеми последствиями, она большая, она очень большая. И она, я думаю, включает даже в себя некоторых сторонников власти. Я сомневаюсь, что Колесникова там из Берлина сможет их в чем-то убедить, или что эта повестка для них может быть какой-то, вот, слава богу, нам наконец-таки это предложили, теперь мы что-то сделаем иначе. Нет, такого, конечно, не будет. Но думаю, что эти проблемы, они в целом затрагивают очень многих. Демографически, прости меня за это слово, тут как бы есть поле для работы. Для меня главный вызов, с которым они столкнутся, он состоит в том, что мы уже видим, да, они не находятся в среде, в которой они могут коммуницировать со своим избирателем, вот с этим вот медианным, таким умеренным, померковным белорусам, напрямую. У них нет сегодня возможности выйти к этим людям. Их каналы, YouTube, TikTok, все что угодно они заведут, станут экстремистскими на второй день. Они общаются здесь с медиа, которые формировались 5 годами репрессий, изгнания и, соответственно, тоже стали более такими закаленно там, антирежимными. Они будут общаться с такими же активистами, они будут общаться в основном с такими же политиками, если это не там, представители отдельных стран, типа США, Венгрии, не знаю, там, может быть, Италии, каких-то более таких прагматично настроенных. В целом и Германия, и страны Балтии, особенно, и Польша, где находится большинство белорусов, да, это страны с довольно жесткой принципиальной позицией.
То есть среда их ужесточит, ты хочешь сказать?
Дело не в этом. Дело в том, что им сложно будет найти точку опоры в обществе, потому что они окружены будут абсолютно другим кругом сейчас. Вот кругом людей, кругом активностей, доноров в том числе, да, я не знаю, если они будут обращаться к тем же донорам, с которыми обращаются все остальные, международных собеседников и так далее. А их потенциальный избиратель, он в целом молчалив, он сейчас не имеет голоса, хотя он наверняка может быть более демографически больше, чем избиратель Павла Латушка, например. Но, хотя я не знаю, это надо проверять. Но до него очень сложно достучаться. Вот эти барьеры, которых не было в 20-м, они сейчас очень жесткие. И вот это, я не знаю, как они с этим будут работать, потому что они могут, вот бабариканцы, я не знаю, Мария, если Виктор сделает какие-то движения в сторону политики тоже, они в некотором смысле будут это все кричать в пустоту, сталкиваясь постоянно с потоками агрессивной реакции со стороны тех, кто такую риторику не принимает, мы это уже видим. Реакция на первое заявление Марии, на первые их пресс-конференции в Украине, она довольно жесткая была. И даже некоторые бывшие политзаключенные, вышедшие вместе с Марией, критикуют ее в очень жестких терминах. Поэтому это нелегкая будет, скажем так, битва для них, потому что сейчас там, где они оказались, против них настроено почти все, кроме, наверное, там, изменяющейся политики США и, возможно, некоторых голосов в Европе, которые в эту сторону посматривают.
А что Евросоюз? Можа, еўрапейскім палітыкам сапраўды варта прыслухацца да прапановы Марыі Калеснікавай і прыхільнікаў дыялогу Мінска і Брюсэля. Працягвае Арцём Шрайбман.
Я то считаю, что поле для такого диалога, конечно, есть. Оно не может быть наивным, он не может быть с ожиданием демократизации Беларуси по итогам этого диалога. Но если он откалиброван точно под цели, которые Евросоюз может достичь, освобождение политзаключенных, снижение репрессий, прекращение миграционного кризиса, расширение мобильности просто, да, выдачу виз и так далее, то их всех, мне кажется, в диалоге даже с сегодняшней белорусской властью в том или ином степени можно достигать, особенно если правильно построить этот процесс. Но, ну, как бы, всех, кто хочет там подробнее, лично мое мнение про это узнать, я просто обращаю к этому документу, может быть, ссылочку поставим в описании. Но тут же вопрос в том, что есть еще один пробел в подходе Марии, мне кажется, или, может быть, они это еще не понимают, а может быть, они сознательно это игнорируют пока. в том, что она говорит с позиции приоритетов белорусского общества, да, как она их видит. Но ей предстоит это понять, если она еще это не поняла. Это то, что поняли другие лидеры оппозиции, я думаю, довольно давно, что эти приоритеты не стопроцентно совпадают с приоритетами западных стран. А политзаключенные — это не номер один в повестке подавляющего большинства европейских государств. Риски, связанные с легитимизацией Лукашенко, который является военным союзником Путина, который периодически дает себе напоминать провокациями на границе, который задерживает в том числе граждан Евросоюза и потом их обменивает, да, или выдает их под торг США, который, военная промышленность которого работает на российскую войну, который размещает то ядерное оружие, то орешник. Это разговор с таким человеком для многих европейских лидеров сам по себе является колоссальной уступкой, которую он ничем не заслужил, и шанс на освобождение политзаключенных в этом процессе не является достаточно весомой, как бы, морковкой или чем хочешь, целью, да, гуманитарным неким таким, гуманитарной задачей, ради которой западные политики готовы поступиться со всеми теми проблемами, о которых вот я сказал. Плюс, учитывая, что у многих из них, например, того же Сикорского в Польше, министра иностранных дел, есть опыт, их собственный опыт того, как они обожглись в прошлое оттепели, да, в прошлое оттепели отношений с Минском. И для нас это может быть двоякая история, потому что, ну, в эти оттепели в Беларуси развивалось гражданское общество, развивались медиа, Беларусь сама развивалась. В эти оттепели, моменты потепления отношений с Западом. И они для нас неоднозначно плохая история, да, то, что это происходило. Для Запада, для стран, которые в этом участвовали, это опыт, как мы два раза в эту реку входили, это ни к чему хорошему не привело. Зачем нам пробовать третий раз? Вот эти все аргументы, особенно на фоне того, что Лукашенко не прекращает репрессии, и, по сути, и создается ощущение, что он просто заполняет освободившиеся места в тюрьмах, получая попутно снятие санкций, вся эта линейка аргументов, она в таком мыслительном процессе западных, европейских, по крайней мере, стран по Беларуси, европейских правительств в Беларуси, она куда более выпуклая и доминирующая, чем рассуждение о том, что мы можем спасти еще 100 людей. Так уж получилось, да, вот это такая реальность, с которой я столкнулся, когда там поездил по многим столицам, вот с тем документом, который я упомянул. Я думаю, с тем, что, с чем столкнется Мария. И это, вот этот вот, как бы, эту пропасть в приоритетах тоже как-то придется, если она хочет успешно заниматься таким лоббизмом, как-то сводить, да, все эти два конца этой пропасти, потому что ты не можешь. Ты можешь убедить кого-то, что твоя стратегия правильная, но ты не можешь убедить его, там, твоего собеседника, беспокоиться о твоих интересах больше, чем о его интересах. Вот этого не произойдет. Колесникова не сможет убедить западных политиков нащупать у себя политическую волю, которой у них нет. Вот этого не произойдет. Uh-huh. Поэтому ей все-таки придется каким-то образом говорить не только о том, какие есть шансы нормализовать ситуацию в Беларуси. Нормализация ситуации в Беларуси — это понятный приоритет белорусов и белорусского политика, хотя, как мы видим, даже не все разделяют такую постановку вопроса. Но это точно не то, чем получится завести энтузиазм европейских политиков. Им придется предлагать какие-то другие аргументы. Uh-huh. Почему и как эта теория, эта идея о том, что надо как-то примириться, нормализовать все, как она им помогает, как она решает их задачи.
Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайман, які на YouTube-канале «Выданне зеркала» паразважаў пра перспектывы палітычнага праекта Марыі Калеснікавай.
Далей у праграме «Еўразум».
Час заканчваецца. Ці ударыць США па Іране?
Наземнага точно ніхто, даже не думает. Вот страну такой гигантской по площади, да еще 92 миллиона населения, влезать туда с войной наземной, никто не полезет разум.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Брус Уіліс дагэтуль не ведае пра свой дыягназ – лобна-скроневую дэменцыю. Пра гэта расказала ягоная жонка Эмма Хэмінг Уіліс у падкасті «The Unexpected Journey». Жонка акцёра сцвярджае, што дэменцыя часта суправаджаецца анагназіяй – станам, пра якім хворы не можа адэкватна ацэньваць тое, што адбываецца з яго арганізмам. Ён ніколі не звязваў тое, што з ім адбываецца з гэтым захворваннем, сказала Хэмінг Уіліс. «Я вельмі рада, што ён пра гэта не ведае», дадала жонка акцёра. Хэмінг Уіліс таксама заявіла, што акцёр усё яшчэ пазнае сваіх блізкіх і працягвае з імі мець зносіны. Паводле яе слоў, родныя Уіліса навучыліся прыстасоўвацца да новых абставін, выкліканых станам акцёра. У сакавіку 22 года сям'я Бруса Уіліса паведаміла, што ён завяршае кар'еру, бо ў яго развілася афазія, парушэнне маўлення, якое ўзнікае пры пашкоджанні кары галаўнога мозгу. На YouTube-канале Netflix з'явіўся тызер серыяла «Берлін і дама з гарнастаем», працяг шоу «Берлін», якое, у сваю чаргу, было прыквелам «Папяровага дома». Праект выйдзе на стрымінгавым сервісе 15 мая. Серыял будзе складацца з 8 эпізодаў. Дзеянне разгорнецца ў Севільі. Паводле сюжэту, Берлін і Дамиен зноў збяруць каманду, каб выкрасці шэдэўр Леонардо да Вінчы «Дама з гарнастаем». Аднак іх сапраўднай мэтай стануць герцаг Малагі і яго жонка, якія спрабуюць шантажаваць Берліна. У акцёрскі склад шоу войдуць Педро Алонса, Мішель Дженнер, Трыстен Уоля і іншыя. BBC апублікавала першы трэйлер серыяльнай адаптацыі класічнага рамана Уільяма Голдынга «Уладар мух». Усе 4 серыі праекта выйдуць 8 лютага. У аснове сюжэту гісторыя групы школьнікаў, якія апынуліся на неабітаемым востраве пасля авіякатастрофы. Спробуюць стварыць падабенства парадку пад кіраўніцтвам Ральфа і яго сябра Хрушы руйнуюцца, калі Джек захапляе частку хлопчыкаў дзікім паляваннем і барацьбой за ўладу, што прыводзіць да трагічных наступстваў. Адаптацыя захоўвае часавы кантэкст арыгінала, пачатак 50-х гадоў, і паглыбляюцца ў ключавыя тэмы рамана: прыроду чалавека, страту нявіннасці і праявы маскулінасці. Кожная серыя названа імем аднаго з галоўных герояў: Ральфа, Хруша, Саймон, Джек, што дазволіць паглядзець на падзеі з розных пунктаў гледжання. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Дональд Трамп пагражае Ірану новымі ударамі, калі той не заключыць з США ядзерную здзелку.
Час заканчваецца, папярэджвае амерыканскі прэзідэнт. Дарэчы, да берагоў Ірана днямі прыбыла амерыканская авіяносная група. Пакуль невядома, ці ажыццявяцца пагрозы Трампа, але патрэбныя сілы для ўдару, як мяркуюць ваенныя глядальнікі, сабраныя.
Тым часам «Нью-Йорк Таймс» публікуе каталог патрабаванняў, якія США высоўваюць Ірану. Як заўважае палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, гаворкі пра змену ўлады ў Тэгеране ці спыненне рэпрэсій не ідзе.
Як і чакалася, у Іране США пераследуюць выключна свае інтарэсы. Вашынгтон настойвае на спыненні ўзбагачэння урана, абмежаваннях на праграму балістычных ракет і адмове ад падтрымкі проксі-сіл кшталту Хамас, Хізбалы ці хусітаў.
Іранскі рэжым супраціўляецца, бо пагадненне з амерыканцамі азначае канец аятолам, якія дзесяцігоддзямі прэтэндавалі на ролю рэгіянальных лідараў.
І ўсё ж, як могуць развівацца падзеі вакол Ірана? Послухаем іраніста Михаила Крутихіна.
Судя по всему, сейчас у Трампа идут совещания с военными, и Трамп обсуждает схему, которой будут, возможно, будут нанесены удары, и главное, что из этого получится. У него требования же главные какие? Чтобы были быстро и триумфально. Вот ему не нужно, чтобы это была затяжная кампания, ему не нужно туда вторгаться в виде наземной операции какой-то проводить, вот ничего этого ему не нужно. Ему нужно вот нанести такой удар, чтобы потом можно было сказать: смотри, я победил. Все. А тут возникают трения со странами, которые окружают Иран. Потому что там сложилась сейчас такая очень интересная коалиция, я бы даже сказал. Во-первых, это арабские государства Персидского залива, Турция. Турция вместе с Азербайджаном. И там Россия еще немножко к этому же причастна. И они под разными предлогами пытаются убедить Трампа в том, что наносить удар вот по этому режиму не нужно бы. Почему? На первый взгляд режим всем уже поперек горла стоит, потому что, это источник терроризма в регионе. Для окружающих мусульманских государств, которые, практически все шиитские, суннитские, это шиизм, который, для них это секта, которая не совсем исламская в их глазах. И эта секта пытается через своих марионеток в этом регионе подорвать стабильность. И пугают Трампа чем? Первое, что это все затянется, первое. Второе, что в этой стране возникнет что-то вроде либо гражданской войны, либо анархии и хаоса. Побегут оттуда миллионами беженцы. Побегут они не к Талибан, там в Афганистан куда-то. Бегут в Турцию, в ту же самую, которая уже беженцев из Сирии когда-то принимала. И поэтому это не очень хорошо. Но самое главное, чего они боятся, но Трампу это, я думаю, не объяснить. объясняю. Есть долгосрочные опасения, потому что вот пока режим Исламской Республики выглядит очень слабо. Ему вот эти щупальца зарубежные в Ливане, в Сирии, в Ираке, в Йемене, да и в секторе Газа потрепали израильтяне, и не только израильтяне, так сильно, что он уже не говорит о каком-то, о таком новом образовании под названием «Ось сопротивления», а говорит о том, что есть фронт сопротивления, непонятно откуда, что за фронт такой. То есть нанесли удары и по военному потенциалу этой страны. Она здорово ослаблена. Мы видим, что санкции экономические против Ирана очень здорово работают. И помимо вот продажи нефти, контрабандной продажи нефти китайцам, других источников дохода почти нет. И население испытывает чудовищные сложности, да плюс к этому еще там природные катаклизмы в виде засухи, перерывов в снабжении водой, электричеством, газом и так далее. Страшная инфляция, падение курса национальной валюты. То есть страна слабая, чуть ли не на ладан дышит. И вот такой Иран этих ребят устраивает. То есть Саудовскую Аравию с партнерами в Персидском заливе, Турцию, которая всегда хотела быть гегемоном региональным таким, супердержавой на Ближнем и Среднем Востоке. А вдруг вот они думают, вместо вот нынешнего Ирана, слабого такого, возникнет Иран такой, какой он был при Шахе. То есть это очень быстро развивающееся государство, а ресурсов у него хватает. И людских ресурсов, и научно-технического потенциала, тем более за границей, посмотрите, кем работают иранцы. Это научно-технический потенциал. Самой высокой квалификации. Природных ресурсов более чем достаточно. И поэтому все боятся, вот эти окружающие страны, что возникнет сильный Иран. Мало того, если скинут оттуда вот эту религиозную верхушку, теократическое правление, то возникнет гражданская страна. Это первое. Что же это такое получается? Из 58 мусульманских государств мира уже 57, а не 58. Это уже даже такая оплеуха мусульманскому миру. Провал ислама как основы государственного устройства. А дальше самое страшное вот для всех этих ребят вокруг Ирана, это если новый Иран будет таким же, как шахский, и будет стратегическим партнером Израиля. Вот это уже такое будущее их совершенно не устраивает. Потому что при Шахе действительно эти две страны, самые сильные в регионе, они были опорой стабильности. Нет, Иран ни с кем не воевал, он никогда не затевал никакую агрессию, не претендовал на какие-то государства. За исключением трех островов в Персидском заливе, но это давний спор между арабами и Ираном за три там островка посредине залива. Но война-то из-за этого никакая не заводилась. Да и Израиль никогда ни на кого не нападал, это на него нападали. А в 73-м году Иран был на стороне Израиля. Он помогал ему и топливом, и политическом плане, и оттягивая на себя вооруженные силы Ирака, чтобы те не лезли туда воевать с Израилем. То есть возвращение к вот такому тандему мощному в регионе, оно совершенно не устраивает ни арабов, ни Турцию.
І все ж чи чекать удару США по Ірані? Протягує Михайло Крутихін.
Представим себе действительно. Да, сейчас, кстати, Трамп опять стал говорить о том, что есть возможность переговоров, что ему якобы иранцы намекнули на то, что они на что-то готовы. Но иранцы, когда делали такие раньше намеки, то они всегда говорили, вот по этим пунктам мы не согласны никакого компромисса. Это ядерная программа, это ракетная программа. И это, самое главное, это поощрение террористических организаций в регионе. Вот три пункта. По всем трем они говорили, никаких компромиссов, никаких уступок, это наш суверенитет, мы делаем, что хотим. О чем вести переговоры? Вот Трамп уже сказал, что он, в общем-то, если те не соглашаются, значит, будет какое-то наказание. Наказания пока никакого не видно. Собраны силы именно для воздушного удара. Потому что если там, наземного точно никто, даже не думает. Вот страну такой гигантской по площади, да еще и 92 миллиона населения, влезать туда с войной наземной, никто не полезет сразу. Но сейчас у Трампа есть еще такое предложение, как ввести морскую блокаду Ирана. То есть не позволить ему на танкерах отправлять нефть в Китай. Это удар по Китаю, это удар по Ирану. Тогда иранская российская экономика, ну настолько будет еще хуже, чем сейчас. И что якобы население возмущенное встанет и опрокинет этот режим. Якобы такой план есть. Но без нанесения какого-то удара. Но тут тоже триумф быстрого не получится.
То есть, по сути, мы можем увидеть то, что вот мы видим в Карибском бассейне, у Венесуэлы, да, захват танкеров только возле Ирана.
Да. А там можно захватывать танкеры, но они все идут через Ормузский пролив, он узкий, фарватеры там в территориальных водах Омана, а не Ирана. Вот там можно за проливом где-нибудь в Аравийском море спокойно совершенно организовать досмотр и конфискацию танкеров, которые идут с иранской нефти. Могут американцы, у них для этого достаточно возможно. Пока они вот ни одного танкера там не арестовывали. Но дальше возникает вот очень серьезные вопросы. Я думаю, Трампу этот вопрос тоже вот эти его советники, включая американских военных, они перед ним вот такую картину рисуют. Ну, хорошо, говорят, вот представьте себе, мы нанесли успешный удар. Первое, мы, фактически положили конец всему военному потенциалу, военно-техническому потенциалу Ирана. По его ракетной программе, по каким-то военным возможностям и по центрам принятия решений. То есть вот политических решений и военных решений. Вот как израильтяне, которые когда-то били прицельно по руководителям корпуса стражи исламской революции, по тем по советникам духовного лидера. Ну, хорошие были такие по эффективности удары. Ну да, а что дальше? Вот часть населения, есть такая опасность, сплотятся они, значит, против такого врага. Ну, первое, я думаю, что Трампу объяснили, что никакого сплочения против израильтян и американцев в Иране не будет. Потому что режим настолько себя дискредитировал в глазах населения, что он потерял всяческую легитимность. Он держится на штыках. Вот на вооруженном подавлении любого недовольства. А идеологически он давным-давно проиграл. То есть вот его население Ирана не хочет. И поэтому вот повторится то же самое, что во время 12-дневной войны в июне, когда во время налетов израильтян, вот в окошке люди кричали: «Бейте, бейте, прилетайте еще!» и так далее, и так далее. На стенках писали: «Бейте, мы вас ждем!» Вот, то есть, если будет сплочение населения, то в пользу вот тех, кто наносит удар. Вот этот довод, он уже не проходит. Второй довод, это вот начнется отток населения, все побегут.
Беженцы.
Да, пойдут беженцы. Волна прям такая, беженцы. Но вот не верю я в эту волну беженцев. Вот если есть в этом регионе беженцы, то вот, например, белуджи, они из Пакистана бегут в Иран. Есть афганцы, там чуть ли 14 миллионов, как они сами говорят, афганцев убежали от талибов в Иран. Вот бегут-то не из Ирана, бегут в Иран. Затем есть, значит, такая третья опасность, которой, наверняка рассматривают такой сценарий, пугают Трампа. Развалится Иран. Вот как Советский Союз развалился, а также, смотрите, Иран же он многонациональная страна. Смотрите, сколько там разных населения, разных этнических групп, племен и бог знает еще чего. Они же все начнут провозглашать какие-то свои республики и бог знает еще чего. Вот немножко знаю все-таки Иран. Я иранист с 1965 года. Я могу с полной уверенностью заявить, что никакого сепаратизма, никакой волны сепаратизма там не будет. Вот все наоборот. Вот если на востоке, на юго-востоке, вот белуджские племена, они хотят остаться в Иране. Вот все и хотят, чтобы Иран был сильным, а они были бы иранцами, а не вот племенами где-то на какой-то племенной территории Пакистана или еще хуже того, Афганистана. То есть на востоке никто никуда не побежит. Совершенно точно. Дальше. Что, курды побегут куда-то из Ирана? В Иране они живут более или менее спокойно. У них даже и политические партии есть, пусть подпольные, там вооруженные даже организации некоторые, которые есть тоже подпольные. Но вот движение курдов в сторону соседей в Ирак, в иракский Курдистан, тем более в Турцию, в турецкий Курдистан, где турки курдов бьют и пытаются геноцид там организовать, никто никуда не побежит.
Вы слухали іраніста Михаіла Круціхіна. Ён паразважаў пра тое, як могуць развівацца падзеі вакол Ірана, якому США пагражаюць ударам у бліжэйшы час.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.